Деньги и писец. Авторская программа Дмитрия Прокофьева.
Приветствую. Я рад вас видеть на канале «Ищем выход» в своей программе, где сегодня мы будем рассуждать о празднике Дня Святого Валентина. Да? Ну, дело такое. В любом случае, этот праздник, когда хорошо порассуждать о, ну, простите, о финансовой стороне отношений между мужчинами и женщинами. Значит, здесь интереснее всего какой аспект, да? Если бы меня попросили сказать, какая в России есть национальная идея, но такая, в которую сходятся и старые, и молодые, и там, и образованные, необразованные мужчины и женщины, да, вот тут вот такая вот. Я бы сказал, что эта идея мужчина должен обеспечивать. А он должен обеспечивать. Вот хоть он треснет, он должен обеспечивать. Пусть хоть его разорвет, он пусть умрет на поле и так далее. Да, но неважно, он должен. Почему? Мы не знаем почему. Ну вот так, да, как такая вот идентификационная модель, да, кого-то не спроси, вы считаете, что мужчина, ну, должен. Это интересная история, потому что это очень глубинная история. И при этом я очень люблю вот этого бытописателя русской деревни Александра Энгельгарта, который... когда он оказался вынужден, значит, это был, напомню, был петербургский профессор, там, образованный, прекрасно образованный человек, который, называется, оказался совершенно неожиданно для себя вынужден, что важно, не хотел этого делать, заниматься устройством дел в своем имении на Смоленщине. Да? Выслали из Петербурга, это человек полный слом, там, преуспевающий профессор, и вдруг он оказывается, извините, ему запрещен въезд в Петербург, он оказывается вынужден жить в деревне. И он в этой деревне начинает заниматься своим хозяйством, очень тесно общается со своей, с местными мужиками, с их семьями, и что его поражает, потому что он в своих письмах из деревни, он постоянно это подчеркивает. Ну, мужики неграмотные. Ну, какая там грамотность? Мужики неграмотные, там ничего не знают. Но они поразительно точно знают счет. На память совершенно у людей изумительно, потому что люди бесписьменные, да, они все должны запоминать. Да, вплоть до того, что у него там придумывают какой-то... Они там придумывают свой какой-то алфавит, чтобы там записывать. Это поразительно точные расчеты в отношениях мужчин с мужчинами и женщинами. Говорит, невероятно. Говорит, ладно, говорит, там, хорошо, в высшем классе есть представление о том, что имение жены там может не принадлежать мужу. Да? Вот имение жены – это имение жены. Имение мужа – это имение мужа. Но когда неграмотные крестьяне, говорит, совершенно четко. Есть бабий сундук, в который она копит там все, что она заработает, зарабатывает, накопит. И говорит, мужик, муж не может протянуть к нему руку. Пусть только попробует. Суд, что важно, суд местный, встанет на сторону женщины, не позволит мужику даже прикоснуться. Говорит, это не дай бог он бить ее там будет за это. При том, что да, мужик может не дать жене паспорта, разрешение там уйти куда-то из деревни на работу, получить документы. Да, он дома там может там и убить, там, все может быть, да, отношения вообще, говорит, очень такие специфические, говорит, такие простые нравы, все, говорит, пары нормально там. Вот. Никто особенно, говорит, не упирается ни по какой там, как строятся отношения. Говорит, главное, говорит, чтобы было все незаметно, все что-то крыто. И, говорит, вот чтобы было в своей деревне или с какими-то проезжими господами. А вот в соседней деревне нет, в соседней деревне гулять нельзя. Но вот бабий сундук – это святое. Говорит, мужика, говорит, вот в доме нет куска хлеба. Да, мужик не заработал, все плохо. там пришли недоимки, на нем бьют его, розгами бьют. Бабу, может быть, сундук набить добром, на, там, покрыть все недоимки, все, все там эти подати, все можно заплатить. Нет, она не будет этого делать. Ну почему? Ну потому что, вот просто должен мужик обеспечить. Все это как хочет. А она у него должна обеспечить, причем ее в отношении него очень точно, говорит, прописаны, говорит, обязанности, она должна ему приготовить еды, там одеть его. Одеть — это, говорит, там, рубаха и порты сшить. Причем, ну, мужики, говорит, слушай, он говорит, ну тебе, говорит, вот купить бы, может, тебе самому купить бы это все было дешевле. Мужик говорит, конечно. Конечно. Говорит, ну а зачем ты вот бабу-то свою? Ну вот так она вот тут там типа шьет, готовит. И шьет она плохо, и готовит никудышно. И, говорит, вся, говорит, отношение, говорит, очень интересно, он это замечает, отношение, говорит, все, что женщина делает дома там для мужика, для... это называется работа на барина. Это вот кое-как. Вот что женщина делает хорошо, трудолюбиво, по-настоящему, говорит, с искусством, говорит, вот это набирается, говорит, это то, что она делает за деньги. Вот здесь прям, говорит, никаких проблем. А все, что остается от такой вот неоплачиваемой работы, а, плевать, это вообще как бы, ну, кое-как получилось, и все. За деньги не кое-как. А вот в семье это так, дело десятое. А при этом мужик должен с него требовать, спрашивают, это прям серьезно. И вот, значит, это очень глубинная такая история. И, в общем, конечно, это накладывает отношения до сих пор. Вот такое представление. Я не говорю, заметьте, я не говорю, хорошо это или плохо. Я говорю о факторе, который оказывает сильное влияние на поведение людей и на их отношения. Это не значит, что он не, что это не меняется. Когда экономисты говорят о том, что существует какое-то явление, да, они не имеют в виду его такой тотальный характер. Они имеют в виду, что оно статистически значимо. Что достаточно большая часть людей поступает вот так, да, поэтому это такой важный фактор. Есть те, которые поступают иначе, пожалуйста, но они, но здесь, наверное, речь идет о том, что, ну вот, не оказывают они достаточно серьезного влияния, да. Здесь можно просто, например, посмотреть статистику, да, по поводу вот той же самой женской вот этой вот нашего дня Святого Валентина, да, это очень наглядно, кто сколько и как платит, да. Кто сколько и как платит. Значит, здесь есть статистика, ее как Суперджоп, значит, постоянно публикует, и согласно их статистике суперджобовской, значит, здесь у нас сейчас только 16% россиян готовят подарки на день всех влюбленных. Вам, кстати, подарили подарок? Надеюсь, что да. И вот здесь интересно, что на подарки для жен в день Святого Валентина в этом году мужья планируют потратить в среднем 4500 рублей. А подарок девушке обойдется в 4300 рублей. А вот на подарок мужу россиянки планируют потратить 2900 рублей, ну, те, кто подарит. А подарок для парня в среднем обойдется в 3200 рублей. Вот эта разница совершенно, на мой взгляд, очаровательна, потому что она показывает, что вот жене, да, ты попробуй, не подари жене подарок. Это надо дарить. Надо дарить, лапочка, как ты думал, надо дарить. А типа мужу, а что мужу? Мужу, вот парню дороже. Ты на 300, пусть на 300 рублей, но дороже. И, конечно, самые дорогие подарки, еще раз говорю, в Москве. Это мужчина на 5 тысяч, да, тратит. А на подарки мужьям москвички потратят 3-400, то есть значительно меньше, да. И очень интересно, что из тех, кто будет дарить на День Святого Валентина, жене, мужу, значит, мужчину, 10% мужчин собираются подарить. А вот еще если нет зарегистрированных отношений, то только 2. А вот женщины, интересно, 4%, то есть здесь чуть-чуть больше. Интересно, что снижается, заметно идет снижение, как все меньше и меньше будут дарить подарки. А почему? Ну, потому что денег нет. И тоже заметно по этой ситуации инфляция. В 2019 году 2600 рублей планировали потратить в среднем на подарок жене, то в этом уже 4500. Ну, то есть можно сказать, что подарки выросли, подорожали в 2 раза. Я думаю, что те же люди, которые, те уж, кто готовы платить, да, они заплатят больше. И это характерно, это интересно. Потому что почему платят меньше? Ну, потому что, с одной стороны, у нас такое отношение, что, ну, женщина, конечно же, меньше зарабатывает, в среднем в России женщина меньше зарабатывает, чем мужчина, но и мужчина тоже он. Значит, зарабатывает-то он больше, но, как ни парадоксально, ценность он представляет меньшую. Вообще, вот это очень интересно, что произошло. Еще в конце 60-х выходит статья такого знаменитого советского демографа Бориса Урланиса, которая называлась «Берегите мужчин». И какая была история? Значит, дело в том, что Советский Союз страшно гордился тем, что к началу 60-х годов он по средней продолжительности жизни догнал развитые страны. Это прям было вау, да, потому что если там, значит, до революции там было чуть ли не в 2 раза там была разница в средней продолжительности жизни. А тут за 50 лет, за 40, да, за 2 поколения, да еще с поправкой на вообще все, что творилось на территории Северной Евразии в целом, да, и вдруг вот выходит на показатели, почти на показатели развитых стран. У нас средний уровень жизни, средняя продолжительность жизни чуть ли не как в Америке. Вот оно, догнать, да, мы добились, мы такие, мы не хуже. И, ну, почему добились, понятно. Антибиотики, прививки и своевременная медицинская помощь, да, при родах особенно, да, снижение младенческой смертности. Стали жить дольше. И вдруг, значит, бабах, демограф это видит, интересно, средняя продолжительность женской жизни растет, а средняя продолжительность мужской жизни снижается. И на самом деле в Советском Союзе это была большая проблема. Почему? Потому что Советский Союз был страной с мобилизационной армией. И фишка советских мобилизационных планов строилась на том, что вот у нас мужик отслужил там 2 года, да, ну сначала там до начала 60-х служил 3, потом служил 2, и 67-го года, по-моему, там 69-го стал служить, кстати, 69-го стал служить 2 года. И типа давай мы, значит, вот пройдет там, если что не так, да, мы призовем мой личный состав, там 35-40 лет мы там призовем, поставим под ружье. Ну, как получилось в войну, да, когда после того, как кадровая Красная Армия в 1941 году, да, понесла огромные потери, значит, мобилизацию, да, провели, поставили под ружье мужиков там деревенских 30-40 уже летних. Вот, и они, в общем-то, там из 43-го, 42-го, когда призывали уже всех, и, в общем, они-то и дошли до Берлина, да. И вот мы опять сделаем так же. А начальником организационного операционного управления генерального штаба был такой генерал Штаменко. Он стал генералом армии в 35-37 лет при Сталине. И его дважды разжаловали, его дважды снижали в звании, там, сначала с генерала армии до генерала-лейтенанта, потом там, он стал генерал-полковником, опять его понизили в генерала-лейтенанта, и он значит, через 30 лет после того, как у него первый раз присвоили звание генерала армии, он опять выслужился, он опять получил звание, очень умный человек. Был. И он отвечал за мобилизацию, за мобилизационное управление генштаба. А он был начальником генштаба, побывал. И Штаменко говорил политическому руководству и министру обороны, говорит, вот мы строим все на том, что у нас мы в случае чего призовем мужика там 35, 40 и 45 лет. А вы посмотрите на их смертность-то. А их смертность-то растет, а продолжительность жизни не растет. Хорошо, мы будем там призывать там, через 10 лет. А кого мы будем призывать там? Мужик либо с таким здоровьем, что ему не то, что там его сажать на технику, да, и там ружье ему давать в руки, его в госпиталь надо везти, он, ну, да, все прекрасно, конечно, но мы-то понимаем, что он задачи-то выполнять не сможет. А если он и сможет, он умрет просто физически от нагрузок на здоровье. Ну, зачем он такой солдат? И, конечно, демографы стали спрашивать, и демографов, и врачей, говорят, ну, что делать-то с мужиком? А ему говорят, а ничего не сделать. А ученые говорят, а ничего не сделать. Все. Все. Поезд ушел. Ускоренная модернизация, ускоренная урбанизация. То есть, что оказалось-то? Нагрузка на мужика оказалась такая, что он ее просто не тянет. А почему не тянет? А потому что он должен содержать семью. Отлично. А женщина работает. А женщине нужен мужик, который будет получать больше, который будет содержать ее, вне зависимости от того, работает она или нет. Бабий сундук. Да, она работает. Да, она работает и тратит на себя. И тратит на то, что считает нужным. Это нормальный женский трудовой ресурс. Играл огромную роль. Но она требует от мужика, условно говоря, если она получает там, 50 рублей, значит, мужик должен получать 100. Если она будет получать 150, значит, мужик будет должен получать 300. Если она будет получать 200, она потребует от мужика 400, потому что он должен содержать. А где мы будем платить мужику 400 рублей? Нет зарплат таких в Советском Союзе за обычную норму. Значит, нет, мужик заработает. Он возьмет две нормы. Он будет пахать. И он пахать-то он надорвется. И вот это все очень серьезно. И эту задачу Советский Союз так и не решил. Потому что если работающие же... В чем проблема вот этого подхода мужик обеспечивает семью? Да? Есть история... о том, что, вот смотрите, если мы говорим о подходе в развитых странах, то там условно, ну, давайте возьмем там, 1000 единиц, да, здесь и женщины рассуждают, и мужчина так, окей, мы будем жить вместе, у нас есть по 1000 единиц, да, вместе будет 2000, ок, мы хорошо, мы, вот тут мы сложимся, тут мы, значит, заработаем, тут мы сэкономим на том, что раньше мы снимали две квартиры, теперь мы будем снимать одну квартиру, а нам вдвоем дадут больше ипотеку, да. Кстати, почему есть теория о том, что почему в Штатах стали расти цены на жилье в 70-е? А потому что раньше ипотеку давали с прицелом, что одна работа у мужика, а женщина там, так, случайный заработок, в общем, ерунда. А тут стали учитывать, что оба заработка и ипотеку стали давать гораздо шире, да, что вот мы возьмем ипотеку, там мы поделим, купим квартиру вдвоем, ну, нормальный подход вдвоем. В России-то не так. В России-то вот у нее зарплата, а у него зарплата такая, которая должна хватать на двоих. И на ипотеку, и на все еще. Есть исключения? Есть исключения? Есть исключения. Конечно, есть исключения. Вне всякого сомнения, есть исключения. Но это исключения, которые, по большому счету, подтверждают правила. Да. И здесь есть, наверное, еще момент, о котором сказала замечательный экономист Клаудия Голзен, получившая Нобелевскую премию в прошлом году за исследование рынка труда. Она сказала о возможностях решения этой проблемы, Ну, а расскажу я об этом после перерыва. И я напомню, что канал «Ищем выход» существует благодаря вашей доброжелательной поддержке, и сейчас самое время эту поддержку оказать. Не переключайтесь, оставайтесь с нами.
Здравствуйте. Вот уже 2 года почти мы работаем в этом режиме, режиме Ютуба после закрытия «Эхо». И работаем мы благодаря вашей поддержке. И снова мы напоминаем о том, что нам нужна эта помощь. К сожалению, вот закончился январь, и там все не очень хорошо. Закончился прошлый год, и мы не закрыли дефицит прошлого года. Поэтому я еще раз напоминаю, что у нас очень много способов, как можно оказать нам поддержку. От Патреона, если вы находитесь за границей, до Бусти. Есть простые переводы на карту, есть перевод на телефон. Нам, правда, очень важно получать эту поддержку регулярно, к сожалению. Если вы не можете ее оказать, это тоже понятно. Мы просим вас, напишите нам комментарий к этому видео, обязательно поставьте лайк и возвращайтесь к этим видеоклипам, потому что, к сожалению, новая политика YouTube занижает количество просмотров. Спасибо всем тем, кто нам помогает, спасибо тем, кто поддерживает, и все будет хорошо.
Ютуб-канал «Ищем выход». Спасибо за то, что вы с нами.
Продолжая историю о ситуации вокруг Дня Святого Валентина, история тоже как бы примечательно интересная, я не могу не вспомнить о замечательном экономисте Клаудии Голден, которая получила Нобелевскую премию по экономике в прошлом году. И, соответственно, она занималась изучением, вот, изучением проблем на рынке труда. Да? И здесь с этим очень любопытно. Значит, Голден объяснила, что, ребят, все, говорит, все мы понимаем, все, что называется, все люди взрослые, но ключевая проблема, почему женщина отстает в заработках, да, от мужчины, это потому, что она меньше работает. А почему она меньше работает? Она меньше работает, потому что она рожает. Потому что она рожает, потому что она теряет несколько лет на то, чтобы выносить, вырастить и выкормить ребенка. И, соответственно, здесь у нее возможности снижаются. Плюс, какой еще Голден выявила такой момент? Почему сложно, да? Чем выше оплата у женщины, чем выше оплата у женщины, тем больше у нее перспектив, чем она больше зарабатывает, тем больше у нее расходы на то, что она будет рожать ребенка. Почему? Она отказывается от слишком многого. Она отказывается от слишком многого. Если она упустит этот момент до карьеры, она может очень много потерять. Поэтому она, если женщина успешная, перспективная, там смотрит высоко, она будет требовать от мужчины того же, чтобы он получал еще больше, потому что ему предстоит компенсировать ей то, что она будет рожать от него ребенка. В ситуации, когда женщина знает, что у нее нет вообще никаких вариантов там, по заработку, ну, в принципе, да, кроме каких-то случайных маленьких и так далее, то ей, в общем-то, все равно она будет выходить замуж за того, кто ей по сердцу. Ну, мало денег, ну, мало, так не было никаких. Любые деньги в этой ситуации лучше, чем их отсутствие. Любые деньги лучше. И здесь вот это вот... История о том, что если мы так будем с этим сталкиваться, что все равно мы обречены на то, что женщина совершенно объективно будет требовать от мужчины больше зарплаты, потому что он должен, обеспечить ее деньгами, пока она будет там, сидеть с ребенком. Раз. Он должен будет обеспечить ребенка. Два. Он должен будет, соответственно, фактически компенсировать ей и отказ от ее карьеры, от ее зарплаты, которую она может потерять. И чем выше зарплата, тем выше уровень компенсации. Есть исследования еще по поводу вот высоких мужских заработков, которые очень интересны. Есть высшая школа экономики их проводила, и она смотрела, что если мужчина, который зарабатывает больше своих сверстников, у него он прямо там порог 25%, да? Он и раньше женится, он и жена рожает. Потому что ему, они планируют жить на его деньги, и если у него деньги больше, значит, денег больше, значит, больше шансов. Из этого делается довольно парадоксальный вывод о том, что когда мы там даем различные пособия, обеспечиваем, называем их именно там женский капитал, материнский капитал, поддерживаем женщин, да, да, так, но это все равно недостаточная мотивация. Настоящей мотивацией было бы, как ни парадоксально, это увеличение заработка мужчин. Вот с поправкой на то, что он все равно эти деньги там женщинам потратит, то она будет выбирать мужчину, если ну, больше зарабатывает, да, отлично. Она всегда знает, сколько ей на самом деле надо денег, ну и она будет заводить семью с тем, кто может вот ее обеспечить, да. То есть, если, то есть вот эти вот пособия и компенсации, которые мы направляются сейчас с прицелом, что вот мы там дадим женщине эти деньги, ее это не мотивирует. Ее мотивирует возможно заводить семью и развивать, ее мотивирует больше мужской заработок. Чувствуете разницу? А мы почему имеем возможность? Потому что мы перераспределяем средства, перераспределяем ресурсы, в том числе и за счет доходов женщин. Женщины действительно у нас зарабатывают меньше. Почему? У нас вообще большая проблема в России. Это с так называемой горизонтальной такой вот с горизонтальной мобильностью. Как я объясню свою мысль? Смотрите. Это очень наглядно на медицине. Есть такой канал «Субъективный оргздрав», да, на котором я встретил очень впечатляющее исследование. Оно прям вот зацепило меня. В чем идея, в чем фишка этого исследования? Смотрите, вот условно говоря, я помню, мне, наверное, фильм, ну, кто не помнит, я коротко расскажу, «Доктор Хаус». «Доктор Хаус» и... Там доктор Хаус – это там, высочайшей квалификации, там, опытный, гениальный врач, который, естественно, зарабатывает очень много. Да? У него там зарплата, как у американского врача, он получает там, 200 тысяч там, долларов в год, там, с деньгами, у него там никаких, что называется, там, он живет на широкую ногу, может себе позволить. Вот. И, там, естественно, там, в доме, там, живет как хочет, да. И почему? Да, потому что он начальник очень маленькой такой как бы диагностической группы, да, которая три врача у него работают, но он там специалист с мировым именем, значит, очень известный. Вот. И у него есть там любимая женщина, там женщина всей его жизни, там доктор, но не такой звездный, как но не такой звездный, как он. Она администратор, она руководит больницей, в которой он работает. Так, Лиза Канди. Она тоже хороший врач, она тоже прекрасный профессиональный специалист, он тоже там обращается к ней, там бывает за консультациями, но она не такая звезда медицины, как он, хотя она тоже может лечить, там, оперировать, но, значит, соответственно, она, значит, здесь... Она администратор. И вот если в России какой угодно хороший врач, да, получает, например, там 300 тысяч рублей, допустим, в месяц. Есть такие зарплаты, да, 200 тысяч рублей в месяц зарплаты. А за больницы будут получать миллион. То есть, ну, я говорю примерно порядок, заведующий на административной должности, да, там главный врач, ну, директор больницы, назовем его так, он будет получать в разы больше, чем врач обычный. А в Штатах нет. Вот та же Лиза Кадди будет получать 200 тысяч, как и Хаус. Да, там даже есть эпизод, это самое, когда ей предлагают работу, значит, в страховой компании, в страховой корпорации. За, она говорит, вы получаете 200? Она говорит, да. Ну, будете получать 400. А сразу в два раза, там, да, потому что это там гигантская страховая корпорация, которая, которой нужны хорошие врачи. Там, вот, я предлагаю в два раза. Она отказывается, потому что она не хочет работать в корпорации, она хочет вот, руководить больницей, где работает ее любимый человек. И вот это очень важный момент, когда возможность, работая на профессиональном уровне, на своем, ты можешь получать не меньше, чем администратор. Это вопрос про то, что если ты классный врач, ты будешь зарабатывать и без того, что ты начальник. Если ты классный специалист, ты будешь зарабатывать и без того, что ты начальник. В России нет, есть иерархия. Ты можешь быть каким угодно классным специалистом, но для того, чтобы ты получал на уровне своего начальника, это нереально. Это нереально. А для женщин тем более нереально, потому что женщин у нас меньше повышают в должности. Почему меньше повышают в должности? А, опять же, дети, опять же, ребенок, опять же, кого повышают? Того, кто начальство под рукой. Есть замечательное совершенно вот во время этих наших ковидных наблюдений всех. И значит, здесь обратили внимание, стали интересоваться, а как вообще работает удаленная профессия, удаленная работа, как работает. А выяснилось, что такие эксперименты проводились еще до всякого ковида, и они показали, что можно сейчас организовать работу так, что человек, работающий дома, должен быть более производительным, более доволен, более там все будет у него там хорошо, там с точки зрения, да и раз зарплата не снизится, он обеспечивает, выполняет свою там работу, и ему не за что снижать зарплату. Но у людей, которые оказываются вне поля зрения начальства, нет повышения. Их не повышают должности. Хотя, в принципе, особенность массы занятий, которые человек мог бы руководить, выполнять их удаленно и даже руководить удаленно. Нет, не повышают, не хватает, не работает. И когда только женщина, что называется, пропадает из глаз, ну вот она занята с ребенком, а у нее падает карьерный трек. У нее сразу, вот она ее не видит, и все. И все. И, естественно, это серьезная история, потому что здесь женщине, особенно если она перспективная, умная, образованная, ей хочется еще и карьеру. А кто ей компенсирует потери вот этого вот карьерного трека, карьерного роста? Мужчина. Мужчина. И а кто же еще? Есть еще один интересный момент, который меня всегда занимал. Вот вполне нормально. У нас мы знаем множество прекрасных, преуспевающих, талантливых, успешных женщин, там, потрясающих там, бизнес-леди, и все хорошо. А часть из них мы знаем о том, что у них, как-то странным таким образом, оказываются потрясающе успешные, состоятельные, богатые, там, достойные их мужья. Причем зарабатывающие значительно больше. Ну, и здесь большой вопрос. То ли она стала такой, что потому что у нее такой муж? Ну, там она успешный предприниматель, а у него муж там министр, да? Или там она министр, муж олигарх. Возможно. Мы не знаем на самом деле, что стало. Мы можем фиксировать только то, что да, вот они стали парой, потому что они оба супер. Может быть, они просто такие классные, их друг с другом хорошо. Это не фиксируется, не проявляется ни в чем. А если, допустим, но бывает еще более интересное. когда мы видим успешную, преуспевающую, прекрасную женщину, и мы ничего не знаем про ее мужа. Мы понимаем, естественно, что понятно, там какой-то мужчина есть, должен, ну, по идее, должен быть. Но а почему не сказать-то, кто он? Это государственная тайна прямо, это сохраняется на... Вот, попробуйте это узнать. И если, например, можно узнать, например, что, в принципе, вот у какого-то там сильно преуспевающего мужчины есть там жена, ну, спутница, есть. А про тех, кто там спутники преуспевающих женщин, нет, это мы не знаем. А что не сказать-то? А что не сказать-то? И... Это серьезно. И это очень глубокая, важная проблема, с которой мы не так легко нам справиться. Вы знаете, возвращаясь вот это вот к этой истории о том, что мужчина должен, как ему быть, и так далее, да, есть в. У Солженицына в «Красном колесе», да, в «Красном колесе», октябрь 16-го, вот, у него есть такая, значит, такая героиня, она профессор Петербургского университета. Она профессор университета уже, значит, господи, там историк, причем она защитила диссертацию во Франции. То есть для женщины сделать карьеру университетского профессора — это серьезно в дореволюционной России. Она красавица, она там блестяще образована. Значит, там у нее имя там Ольда. У нее такое необычное имя, не Ольга, а Ольда, да, что-то такое скандинавское. Вот. А мужа нет. А мужа нет. Почему? И нет мужа именно потому, что она вот такая яркая, потому что она красивая, яркая, образованная, обеспеченная. Она живет там в прекрасной квартире, там, в дорогом доме, в новом, там все, как бы у нее не испытывает никаких материальных затруднений. Она, естественно, там не из простой семьи. А мужа нет. И именно потому, что вот, а как общество, говорит, и если, говорит, она, добившись вот этого всего, она добилась, ей 30 лет. Ей 30 лет, она молодая. И, а вот мужа до сих пор нет, потому что она не может его найти, который был бы не ниже ее по статусу. Говорит, если, говорит, чуть-чуть, там на ниже, значит, все скажут, вышла по безысходности. Говорит, а кто скажет? Она вращается в образованном кругу Петербурга. Она, что называется, там признана научным сообществом, да, ее круг общения, это там профессура, это там какие-то там образованные, да, ну, назовем так, образованный круг, высокооплачиваемый, да, там в Петербурге. Это не совершенно там не бог знает кто там, да. И она не может найти себе спутника. Потому что говорит, а как я выйду замуж? Вот если все скажут, что вот от безысходности, да, вышло. И она находит, она встречается, значит, с совершенно человеком, который, ну, совершенно они разные. То есть ничего как бы общего нет. Но влюбляется, у них чудесный роман, который у Солженицына совершенно волшебно описан. Он полковник. Он полковник генерального штаба, бывший, да, его из генерального штаба и выгнали, он за несогласие, да, он там, он храбрый, умный офицер, но в 14-м году там возразил великому князю в присутствии великого, не великому князю, упаси бог, в присутствии великого князя, он что-то там сказал, что ему не понравилось, вот его выгнал из совещания, и ничего не может вернуть карьеру. Он там у него там ордена, командует лучшими частями, значит, там георгиевское оружие, все, вернуть его в генеральный штаб, он бьется, чтобы вернуть его на тот как бы карьерный трек, с которого он тогда сам попал, и нет, он осмелился там в присутствии великого князя чего-то не так сказать, и вот он влюбляется в нее, да. Она, конечно, хочет с ним быть, его любит, и он ее, ну вот это вот, а его страшно терзает, что вот он, а если бы он бы вот, а для него это кажется, что ну вот тут вот, профессор, я бы мог бы, наверное, да, хотя у него есть жена, с которой он хочет расстаться. Да. Такая драматическая история. Это вопрос о том, что вот чего мы хотим от женщин и чего женщины хотят от нас. Я могу только сказать, что все равно, и как бы то ни было, любовь никуда не денется. Поэтому, независимо ни от чего, с деньгами или без денег, я все равно желаю вам любви. Любви, хорошего настроения. Напоминаю, что канал «Ищем выход» всегда с вами, и я буду рассказывать о нем всякие интересные истории. Спасибо. И переключайтесь, оставайтесь с нами. И до встречи через неделю. Что-нибудь еще обязательно расскажу. С вами был канал «Ищем выход». Это был Дмитрий Прокофьев. Желаю вам всего доброго и самого благополучного настроения и светлых чувств всем вам и вашим близким. До свидания.